Говорит радио «Свобода» в эфире «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях депутат Ленсовета 21-го созыва, однокурсник Владимира Путина, председатель межрегиональной общественной организации Комитет социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Полохов. Здравствуйте, Леонид.
Добрый вечер.
И депутат Ленсовета 21-го созыва, член городской контрольной комиссии в 1991-93 годах, писатель Павел Цыпленков. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
В эти дни, накануне президентских выборов, в прессе появилась новая информация о коррупции в верхних эшелонах российской власти. Известный журналист Евгений Альбац на странице журнала The New Times подробно приводит результаты своего расследования, в которых фигурируют не только Владимир Путин, но и ближайшие его друзья, такие как Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Алексей Миллер, Виктор Золотов, Владимир Кожин и другие. Документальные данные, которые были предоставлены Евгением Альбац, эмигрировавшим в Англию российским бизнесменам Сергеем Колесниковым, свидетельствует о том, что, цитирую журнал, интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха. Конец цитаты. Другой журналист из «Новой газеты» Владимир Иванидзе рассказывает о связях комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который в свое время возглавлял Владимир Путин, с организованной преступной группировкой, занимающейся вместе с японскими якудзе созданием и контролем игорного бизнеса. Мы сегодня вспоминаем те времена, попытаемся объяснить, каким образом постепенно в стране возникла ситуация, когда вся власть и основные денежные потоки сосредоточились в руках небольшой группы людей, почему это произошло и в чем причина. Ну, конечно, обсудим президентские выборы и другие политические события последних дней. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Ну, у меня первый вопрос к Леониду Полохову. Да, Леонид, вот вы знаете... Вы были долгое время в хороших дружественных отношениях с Владимиром Путиным, были его однокурсником, соответственно, потом неоднократно с ним встречались и по работе, и когда работали военным прокурором, когда были депутатом Ленсовета 21-го созыва. Потом в 2007 году вы написали открытое письмо с достаточно резкими словами в адрес Владимира Путина и с вопросами, на которые он так ответ не дал. Вам никакого, насколько я знаю. Вот скажите, вот у меня сразу первый вопрос к вам. А как вы сейчас относитесь к тому, что он опять идет в президенты?
По нашему закону основному, по Конституции, он имеет право на это. Если бы у нас в Конституции было написано, что два срока президентских и все, другое дело. А так он правильно совершенно поступил. Не то, что я его сейчас буду хвалить или ругать, а вот конкретно, как по должности бывший президент он был, он правильно совершенно поступил. Человек, который хочет идти к власти, хочет иметь эту власть, человек, который совершает свою карьеру, так своими руками, не свои, это другой вопрос. Он совершенно правильно поступил. Он на 4 года посадил вахтера вместо себя. Тот посторожил кресло президентское. Притом, я скажу, очень неплохо с этим справился Медведев. Самое главное, что мне в нем понравилось, что он хорошо награждал. Вот его надо оставить в наградном каком-нибудь отделе, пусть награждает с утра до ночи там всех.
А, да, вы знаете, но в одном из последних интервью вы сказали, обратили внимание на то, что у Владимира Путина есть чисто профессиональная проблема. Он до работы вообще у Собчака, у Анатолия, никогда никем не руководил. С 1975 по 1990 год человек, он не был даже начальником никакого отдела, а потом сразу стал вице, можно сказать, мэром, да, так сказать, вице-губернатором.
Виктор, вот если бы здесь не было Павла Владимировича, я бы чем-нибудь придумал. А ввиду того, что он живой свидетель наших лет, 90-93-го Ленсовета, он скажет, что таких людей назначали на высокие должности, по тем временам высокие, конечно, должности, мэр, заместитель мэра, Люди, которые, я не знаю, ну, в библиотеке книжки выдавали, а сегодня он замом, понимаете? Ведь я не шучу, абсолютно так оно и было, пусть Паша даст...
Революция была.
Да, самая настоящая революция. Поэтому я тогда возмущался, и сейчас, тогда я возмущался по-хорошему. Я подходил, говорю, Вов, а ты потянешь, а? Все-таки комитет, ты же нигде никогда не руководил. Ну, хотя бы каким-то отделением, я не знаю, в армии же он не служил, понимаете? Вот, но это я не считаю, что это проблема страшная, это нет. Ну, нельзя же так. Вот ни с того, ни с сего вдруг зам мэра. А потом вот такие товарищи, как Паша, мудрый, умный в то время, еще другие товарищи, подходили мне и говорили, революция, кухарка правит государством, В и Ленин. Вот и все. А то, что они не боялись этого, понимаете, я до сих пор поражен. Это что-то вроде бы, знаете, вот, наверное, современные Остапы Бендеры, примерно так бы я сказал. Вот мне предлагали, я сейчас об этом не буду говорить, какие дурцы, мне предлагали. Я испугался ответственности, прямо вам говорю. Я трус в этом плане. Почему? Потому что я не прошел определенные категории должности по карьерной лестнице. Я не могу прыгать куда-то наверх. Я когда приехал в Москву там на одну стажировку, генералы меня, подполковнику юстиции, честь отдавали в одной конторе. Я говорю, что они меня так встречают? Он же член совета. Он приехал, сейчас его назначат большим. Я говорю, ребята, не назначат, я не соглашусь, я не справлюсь, я не знаю того, я не знаю того. А те ребята, эти, как называется, птенцы Собчака.
Собчата
их называли, да. Они, понимаете, они без стеснения занимали любые должности, вот лишь бы туда попасть. Вот что, это до смешного, я вам скажу. Чуров, который ничего из себя не представлял вообще, ну, вот мне говорят, ты помнишь Чурова? Я говорю, помню. Джинсы затертые и борода. Вот все, что я от Чурова помню. Мутный. Вот правильно один товарищ мне сегодня сказал. Мутный, да. Он, я вам скажу, интеллигентный, образованный.
Книжки пишет, да.
Да. Физмат закончил наш университет, где же я учился, и Путин там же, да. Он образованный, ничего не скажешь. Культурный, кстати говоря, никогда грубого слова от него не услышишь. Но мутный. Вот и все. Вот вся характеристика. А куда он пошел, вы знаете. К тому же Собчаку. К тому же Путину. Это, я не знаю, почему. У нас был, ну, царство ему уже небесное, вот Паша не даст соврать, таксист был один. Так он мне подходит, как-то и говорит на сессии. Слушай, Михайлович, а как бы нам организовать предприятие, так самоторное, вот, и своих людей туда напихать? Я ему говорю, слушай, так это же рано еще, ну, еще полгода прошло, Ленсовета, товарищи дорогие. Я говорю, а ты что будешь делать? Нет, я-то пойду управлением руководить, сказал он. Ну, что такое управление, друзья мои? Это же номенклатурно, это же чиновничья должность, это же надо управлять, людей как-то подбирать. Уж кадровые проблемы, я вообще молчу про эти кадры. Это, я могу ночь говорить про эти кадры, которые окружают Путина. Кстати, их я называю дебилята Путина, а не птенцы Собчака.
Это вы имеете в виду членов клана, вот, которые, так сказать, сейчас широко обсуждаются?
Нет, я имею в виду почти все правительство.
Хорошо, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кому выгодна версия о лондонском следе в деле об убийстве Анны Политковской? Об этом спорят адвокаты Анна Ставицкая и Карен Нарсисян, политик Ахмед Закаев и журналист Сергей Соколов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутаты Ленсовета 21-го созыва Леонид Полохов и Павел Цыпленков. Павел, ну вопрос тот же самый к вам. Как вы относитесь? Вот вы же знали и видели Путина еще по времени Ленсовета 21-го созыва. Вот смотрите, сейчас все вспоминают книжку Натальи Геворкяны с коллегами, в которой Путин, когда его спросили, как же так Гельмут Коль вообще уходит, он 16 лет вообще был у власти, как же так, вот вы такой сильный, мощный лидер, как же его спрашивают, значит. Он говорит, ну, видимо, народ... Устал вообще, все-таки нельзя, вот даже такой цивилизованный, такой органичный вообще и дисциплинированный немецкий народ, да, вот он не выдерживает все-таки, когда так долго. А все-таки вот он идет, Владимир Путин, на третий срок.
Видите ли, Виктор, тут два момента. Лучше всего Путина знал Анатолий Собчак, Это, наверное, всем понятно, потому что Путин был его правой рукой, серым кардиналом, как называли тогда. Мэр был вечно в разъездах, отправляя за себя управлять городом на Неве Владимира Путина. Но когда Собчак вернулся из Франции, лучше там во Франции, наверное, сидел бы и книжки бы писал. Собчак стал доверенным лицом Путина, стал много очень рассуждать о биографии Путина, о том, кем работал Путин до революции 90-го года. В результате, при странных обстоятельствах, он ушел из жизни в Калининграде. Связано ли это как-то с тем, что Путин в это время, в начале 2000-го года, баллотировался в президенты или нет, я не знаю.
Но, а как вы думаете?
Я думаю, не исключаю возможности, что Собчака просто убрали.
Вы
просто
тоже? Убрали. А вы как думаете?
Да, ну, глупости, не хочу даже это рассуждать.
Хорошо, ну ладно, это в области предположений, хорошо.
Это в области предположений. Что касается личности самого нынешнего кандидата в президент, это самый обычный человек, я считаю. Но у него есть определенная черта характера, которая прослеживается с детства. Он, по моему мнению, любит управлять и побеждать. В частности, любит побеждать себе подобных людей. А почему? Будучи не такого не атлетического телосложения, он все-таки пошел куда? В борьбу. Вместо того, чтобы идти, например, в гимнастику или в командные виды спорта, он предпочел единоборство, где, как говорят, достаточно преуспел. Что касается его роли в Ленсовете, когда он был Собчаком, мы мало его видели. Он вообще не публичный политик, Путин был тогда, не публичный. Я не могу вам сейчас сказать, что это Путин принес первый трехцветный флаг в Мариинский дворец. И даже когда недавно беседовал с Сашей Богдановым, известным в Петербурге диссидентом, я просил его: «Саш, ты скажи, что это юный Дима Медведев, аспирант Собчака, помог тебе пройти в Мариинский дворец. Или помощник Собчака Путин. И тогда сразу ты станешь на плаву, сразу тебя из небытия достанут, и это будет все всем интересно». «Нет», — сказал Саша Богданов, — «напротив, никого из них я не видел, а помощник Собчака Шутов даже хотел меня выгнать тумаками из Мариинского дворца». Поэтому Путина мы не видели. Когда Путин работал в мэрии, мы общались с ним, и даже какое-то время, так сказать, он и находился в Ленсовете, и по внешним связям, и по линии контрольной комиссии пересекались. Надо сказать, что тогда Путин придерживался прогрессивных взглядов и поддерживал Ленсовет в нашем желании убрать карточно-талонную систему. Как это было? Есть даже свидетельства, комментарии и интервью в газетах того времени. В начале 92-го года цены резко возросли. Причем в области они были отпущены. В Санкт-Петербурге эти цены оставались карточными. Что получалось? Каждому выдавали талонные блоки, и по этим талонным блокам можно было получать дефицитные товары. Путин предлагал Собчаку отменить эти талонные блоки, выйти в Ленсовет с тем, чтобы Ленсовет отменил эти блоки. Поскольку, вот пример простой, я уже на этом как бы закончу эту предысторию. Песочная и Сертово, два поселка, находящиеся рядом. Песочная в черте Санкт-Петербурга, мыло там стоило 10 рублей. В Сертово стоило уже 100 рублей. Естественно, в Песочном оно распределялось по талонам, и его там не было, потому что все мыло, поступавшее в Песочную, перевозилось в Сертово, и там продавалось с 1000% прибыли. Путин выступал против такого обмена между Петербургом и областью. Ну, а в отношении того, что он сейчас идет в президенты, ну, а куда ему деться? Когда мне говорят, почему вы там против или за, голосуете или не голосуете, я отвечаю: найдите мне 100 богатых семей, которые могут заменить сейчас те 100 семей, которые стоят за Путиным. И мы будем поддерживать их, чтобы произошла смена элит. Если уж возвращаться к революционной ситуации и итальянской школе политологии, должна быть новая элита. Похоже, сейчас элита созрела. Если в 2000 году и в 2004, когда Путин переизбирался на второй срок, не было никаких серьезных выступлений, не было вопросов о фальсификации выборов, то сейчас эти вопросы заостряются постоянно, и мы готовимся к тому, что 4 марта произойдет в России довольно серьезная, возможно, фальсификация. А может быть, и не произойдет. Посмотрим.
Леонид, возвращаясь опять к этому старому времени, то есть, ну, 90-м годам, вы же выступили, скажем так, после того, как Анатолий Собчак проиграл выборы. Помните, следственная комиссия стала заниматься на самом высшем уровне, значит, и насколько я помню из вашего интервью, вы оказались в ситуации, когда вы спасли Владимира Путина от тоже такого же расследования его деятельности. Он все-таки, правая рука Анатолия Собчака, давал добро тоже и подписи на разного рода бумагах.
Вы знаете, здесь такая ситуация. Очень многие люди, особенно пишущие братья, они ошибаются в чем? Что если бы на тот момент Путин на самом деле бы привлекался к уголовной ответственности наравне с Собчаком, в отношении, ну не в отношении Собчака было возбуждено уголовное дело, а в отношении должностных лиц администрации Санкт-Петербурга. Но смешнее еще не это. Одну из групп следственных бригад возглавлял наш однокурсник с Путиным, который приехал в Питер работать. И то, что вот он привез, я многое что читал, многое что видел. Понимаете, у Собчака была абсолютная власть, что ни говори. Правильно Павел говорит, что когда он уезжал за границу, действительно он оставлял Путина за себя. А так, в принципе, абсолютная власть. Поэтому он держал все на контроле. С одной стороны, конечно, это хорошо, когда человек, хозяин города, знается, да? Но с другой, это человек заведовал кафедрой из 5 человек до депутатства, до мэрства, да? А здесь 5-миллионный город ему дали, грубо говоря, вот, на. А ни опыта, ничего вообще ни у кого не было. И вот эта вся команда, которая пришла, я же не говорю, что они плохие люди, нет. Я говорю то, что они все без опыта, понимаете? А посему, это же очень просто, кто с опытом, тот, в общем-то, и руководил извне. Кто это? Наверное, когда-нибудь люди об этом узнают. Кто-нибудь когда-нибудь об этом узнает.
То есть вы считаете, что кто-то руководил извне?
Да не кто-то руководил, а были такие люди, которые все держали под контролем.
Это мафия?
Ну, тогда Казаностру еще здесь вспомните.
А люди,
нет,
которые...
нет, люди государственники.
А, люди государственники.
Конечно. То, что там была и преступная организованная преступность была в городе тогда, конечно, она была, само собой, об этом все знают, не только мы с вами здесь сидящие. Вот. Но дело в том, что Путин ставил подпись свою, согласование какого-то вопроса, да? Но он же должностное лицо, подчиненное мэру. Если бы Путин, конкретный человек, председатель комитета внешних связей, что-то бы, грубо говоря, натворил, нарушил, да, мы бы его взяли, прокурорские работники, сказали бы, вот, Вова, прекрати, или вот тебе постановление о возбуждении уголовного дела.
Тогда бы ему пришлось вместе с Собчаком во Францию.
Конечно,
бегать.
Конечно, совершенно справедливо. И когда я об этом все узнал, когда все это прочитал, я да и никогда и не скрывал, между прочим, что я поехал вместе с ним в прокуратуру.
А, с Владимиром Путиным.
Да, с Владимиром Путиным. А дело в том, что там были работники в прокуратуре в те годы. Я вам скажу, это волки.
Это волки. Волчары, да.
Волчары. Да там они брали буквально. Они так, не то что там распоясались, просто наконец-то Ленсовет им дал свободу, выбор. Знаете, ребята, вот работайте, пожалуйста, там берите. Все, мы не против. Депутата, берите депутата. Арестовывайте, привлекайте, ну все вам дадим. Пожалуйста, я работал в комиссии правоохранительных органов и законности. Нет проблем.
А вот это, наверное, простите, я перебил, да, Леонид, наверное, это все-таки наложило отпечаток на, вот, скажем так, образ действий и мышления Владимира Путина. Он все-таки вот испытал, наверное, он же вам звонил и говорил, выручай,
ну,
короче.
Вызывает. Ну, не то, что выручай, вызывает, мол, давай вместе сходим. Ну, так, ну, человек, естественно, да любой человек испугается, если его прокурор вызывает или прокурор, тем более тогда, когда в прокуратуре было следствие. Сейчас следствия нет прокуратуры.
Ну, целая бригада работала.
Да, да, бригада. Ой, там много человек было. И они подтягивали очень многих, как свидетелей. Вот я, допустим, там приезжал. Они мне так шептали там за углами. Слушай, расскажи вот про этого, расскажи вот про того, расскажи про того. Я им говорю, ребята, вы, я не из той конторы, что вы здесь хотите рассказывать вам всем. Вот. А потом, вы понимаете, ведь на тот момент я ведь в этих документах ничего не увидел преступно. Вот что интересно-то. И потом, когда мы рассуждали с бригадиром, с моим однокашником, я ему говорил, Юр, а где ты состав-то увидел? Ну, где ты состав преступления-то увидел? Все заувалировано, да, согласовано, возможно, и вместе, это никто не утверждать не будет. Я говорю, какие, да, у вас доказательства есть? Все, свободны. Это можно сейчас вспоминать, все, что угодно говорить, понимаете? Ну, он... Вот так было именно, именно так, и ничего прочего. Если бы, когда же мои родственники говорили, ой, если бы твой дружок чем-нибудь натворил, он бы уже с Собчаком убежал там куда-нибудь 100 раз. Я говорю, ему и бежать не надо. Он резидент, и через Финляндию, и все, и нету, и не надо никакую Францию, и можно и в Финляндии отсидеться, понимаете? Так поэтому, нет, я в это слабо верю. Я говорю, хочу сказать о другом. Разными путями два человека идут к власти. Опять же, про Чурова вспоминаю и про Путина, понимаете? Они с одного комитета. Ну, Чуров, это не потому, что, не дай бог, хочу его бить или оскорбить. Чуров не лидер, вообще. Если сказать, что он сейчас там сидит, понятия не имею. Наверное, Путин сказал, уже сядешь.
Ну как, у него же, по-моему, вообще практика такая, назначать людей, которые подчиняются, и он знает, что они будут подчиняться.
Это его дело, как говорится, но он не лечит. А этот уже... И оба карьериста, между прочим. Вот в хорошем смысле этого слова. По службе. Знаете, как в армии. Если ты лейтенант 40 лет, как я приходил в войсках летчиком, а там старлей техник, да, сидит около самолета, 42 года. Вот, ну, это такая номенклатура.
Старый лейтенант.
Да, да, старый лейтенант. Такая номенклатура. А эти два, в хорошем смысле, карьерист. Один пошел, и второй пошел. Ну, правда, Путин, конечно, его подтащил, потом уже и в Думу он договорился, через Жириновский его взял с собой, там он же от ЛДПР.
От ЛДПР, да.
Да, да, да. И вот два карьериста. Один прошел туда, и второй прошел туда. Мне скажите пойти с ними, я скажу, нет, не хочу. Мне личная жизнь дороже. Понимаете? Не потому, что я вот такой плохой, не хочу ничего для государства. Нет, я буду вот здесь, дайте мне задание, я его выполню. Я вот такой человек. А им надо было идти. Им и тому, и другому. Вот они и пришли. С одной стороны, как можно обвинять Путина, как его... Я вот это никогда, кстати, не критиковал, что он пошел своей дорогой к власти. Это его личное дело. Смог, не смог. Хороший вопрос я могу задать любому, кто против Путина сегодня. Вот почему он ничего тогда не умел, пришел с КГБ, да, и подполковник, и вдруг пошел. Извините меня, Рейган. Рейган кто был? Актер. Артист стал президентом. И вопросы не возникают. Другое дело, как они руководили, кем руководили, это другой уже вопрос. А как они дошли туда... И не было там, я не знаю, может быть, там что-то и было. Если бы я расследовал сам это уголовное дело про должностных лиц администрации Санкт-Петербурга, я бы вам сказал. Вы знаете, мы там где-то замылили что-то, так сделали. Что-то. А так, со слов моих однокашников, говорят, нет. И опять же, самое главное, что правильно вы говорите, он же остался в Питере. Берите его тепленького, да? Мои все девушки, с которыми мы с ним пришли, сказали мне, все нормально, я рассмотреть, это мой друг, там не трожьте его. Вообще, особо. Но это было те годы, Виктор, те годы.
Это были те годы, да.
Годы. А сегодня совершенно все по-другому.
Вот мы как раз обязательно и поднимем этот вопрос, и придем к тому, с чего начинали, собственно говоря. А я напомню, продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Ленсовета 21-го созыва, однокурсник Владимира Путина, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет социально-правовой защиты военнослужащих» Леонид Полохов и депутат Ленсовета 21-го созыва, член городской контрольной комиссии в 1991-93 годах, писатель Павел Цыпленков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин призвал оппозицию придерживаться принципов демократии и уважать мнение большинства. В среду на встрече с доверенными лицами, представителями Общероссийского народного фронта и политологами Путин заявил, что некоторые силы в оппозиции готовят провокации, возможно, даже убийство кого-то из известных людей, чтобы потом обвинить в этом власти. Прокремлевское молодежное движение «Наше» получило разрешение московских властей провести митинг 5 марта на Манежной площади. Об этом сообщил в Твиттере один из организаторов акции оппозиции за честные выборы Сергей Пархоменко. Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» Сергей Заплавнов и Дмитрий Смирнов приговорены в среду к 6 и 8 суткам ареста, соответственно, за участие в несанкционированной акции у здания «Центр избиркома России». Активисты проекта «Росагит» Алексея Навального намерены сегодня в центре Москвы раздать палатки сторонникам оппозиции, которые собираются выйти на акции протеста после президентских выборов 4 марта. Отзыв странами ЕС своих послов из Белоруссии говорит о том, что Европейский Союз выбрал путь эскалации напряжения в двусторонних отношениях, говорится в заявлении официального представителя белорусского МИД Андрея Савиных. В сирийском городе Хомс сегодня правительственные войска, в том числе танковые подразделения, начали наступление на кварталы, контролируемые оппозицией. Северная Корея готова приостановить работы по обогащению урана и ввести мораторий на испытания ядерных зарядов и ракет дальнего радиуса действия. Об этом сообщила сегодня представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд. В законодательном собрании Петербурга в третьем чтении принят законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних.
Говорит Радио Свобода, в эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в гостях депутат Ленсовета 21-го созыва, однокурсник Владимира Путина, председатель Межрегиональной общественной организации Комитет социально-правовой защиты военнослужащих Леонид Полохов и депутат Ленсовета 21-го созыва, писатель Павел Цыпленков. Сегодня мы вспоминаем события 90-х, пытаемся разобраться в том, почему в стране возникла ситуация, когда вся власть и контроль за денежными потоками сосредоточились в руках небольшой группы людей во главе с Владимиром Путиным. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Павел, у меня теперь вопрос к вам. Вот скажите, городская контрольная комиссия, членом которой вы были с 91 по 93 года, а чем она вообще занималась? Занималась вот борьбой с коррупцией, как я понимаю, да? И, собственно, какие-то были у вас, ну, скажем так, сомнения вот в том, что администрация Собчака и, соответственно, люди, которые входили в эту администрацию, также причастны к коррупционной составляющей какой-то?
Видите ли, Виктор, прежде всего, как только пришли демократы в 90-м году к власти, ну, не совсем, так сказать, по нашей инициативе, но была такая, как бы, тенденция уничтожать все старые партийные государственные структуры. Мы уничтожили народный контроль. Уничтожили, распустили. Контролировать исполнение наших решений, законов прокуратурой, ну, как бы, так сказать, не совсем справлялась прокуратура с этим делом. Наоборот, прокурор города был настроен против депутатов. И так получилось, что депутаты решили создать свою депутатскую городскую контрольную комиссию из депутатов Ленсовета. Это оказалось постоянно действующим органом, и вот в 92-м году, где-то, наверное, в начале или даже в середине это 92-го года, по распоряжению президента России Ельцина, мы начали всерьез бороться с коррупцией, в государственных структурах.
Не было такого слова тогда, коррупция.
Ну, значит, были какие-то
злоупотребления,
преступность, может быть, и так. Но в чем это заключается? Никто ничего не знал, как это решать. А сказали так, а вот, наверное, учреждают предприятия, чтобы не учреждали фонды и так далее, чтобы не отмывали деньги через эти предприятия. По распоряжению Александра Николаевича Беляева, председателя Ленсовета, я сделал запрос в налоговую инспекцию. В этом запросе находилось 20 фамилий ведущих работников Смольного и 20 фамилий депутатов Ленсовета, которые были членами президиума тогда еще оставались. В ответ на налоговую инспекцию регистрировал предприятие. Я спрашивал, являлись ли учредителями предприятий поименованные лица. Ответили, что да, среди смольнинцев оказался Владимир Владимирович Путин, учредитель одного предприятия. Но был ли это смольнинский Путин? Мало ли Путин их Владимира Владимировича из Санкт-Петербурга. У меня не было паспортных данных Путина. Поэтому мы запросили Собчака. Собчак ответил нам, что Путин никаких предприятий не учреждал. Вот такова у нас была борьба с коррупцией в 92-м году. На этом мы ограничились. Собственно, передавать документы в прокуратуру смысла никакого не было. Мы
а отчитались. Как называлось предприятие, не помните?
Ну, есть у нас переписка с налоговой инспекцией, тогда городской. Все документы, в принципе, сохранились, они никуда не пропали. Это никакого значения не имеет, потому что никакой роли это предприятие как бы и нигде ни в каких коррупционных скандалах или в каких-то мафиозных разборках название это не присутствовало в дальнейшем. Собственно, вот такова была у нас практика. А я согласен с Леонидом Михайловичем о том, что Путин шел к власти не совершенно не один. За ним целая группа людей, может быть, финансистов, может быть, предпринимателей. Это верхушка айсберга. Если сейчас мы эту верхушку... Путин, верхушка айсберга. Ну, не изберем мы Путина, а куда мы айсберг-то денем? Верхушка исчезнет, а сам-то айсберг никуда не денется. Вот в этом вся проблема сейчас, мне кажется, современной России.
У нас звонки. Валентин из Рязани, постоянный слушатель. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот я хотел бы сказать, что слова прокурора очень сильно расходятся с словами Марины Салье, которая говорит, что подавала документы Собчаку о том, что творится в окружении Собчака, в том числе и о Путине. По существу она прямо обвиняет его в преступлении, в тяжких преступлениях. Поэтому я думаю, что оставлять живых человека, который знает все, было бы просто глупо, если даже не опасно. Вот. И еще у меня вопрос к другому вашему гостю. Как относится вот он к интервью Марины Салье о тех временах, когда она тоже работала в Ленсовете? Спасибо.
Спасибо, Валентин. Да, ну, Павел, это к вам вопрос. Ну,
дело в том, что Марина Евгеньевна Салье, наш хороший товарищ, она жива-здорова, проживает сейчас она, так сказать, не в Петербурге, а на сельской местности. На самом деле, действительно давала такие интервью, действительно, работая председателем комиссии по продовольствию, она обращала внимание Собчака на то, что много чего-то мы отдаем за границу и мало чего-то взамен получаем. Собственно говоря, вот в чем суть вопроса. Куда эти деньги девались, так сказать, полученные от этого товара? Ну, что-то приходило в виде благотворительной помощи, распределялось тоже, так неизвестно как тогда, в те времена. Не знаю. Честно говоря, вот вся вот эта история довольно мутная с торговлей ресурсами, она, по-моему, имела единственный такой акцент, когда задержали Савенкова с ампулой, наполненной каким-то тяжелым металлом редким. Связано это было с Путиным или нет, мне неизвестно.
Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня просьба только, не наводите тень на плетень. Давайте так разберемся. Значит, Путин был протеже Собчака. Собчак в числе многих руководителей привлекался в уголовной ответственности. Меня интересует, по каким статьям, где это можно найти, можно ли это возобновить, и причина отъезда Собчака во Францию. Связана ли она с этими делами или нет? А то у вас получается так, что вы, кстати, законов не было, были волки, прокуроры, волки, милиционеры, а законы вроде не работали. Мы не знали, что делать.
Понятно,
не
понятно.
Леонид Михайлович, это вопрос.
Спасибо, да. Леонид, как раз ответите.
Ну,
да?
Во-первых, про Салье.
Пожалуйста, да.
Она давала интервью, между прочим, перед первым сроком выборов Путина. По НТВ, я хорошо очень помню. То есть не только она давала интервью тогда, в те годы, в 90-е. Она действительно говорила про продовольственную комиссию и в 90-е годы. Она, я имею в виду в начале, когда мы были депутатами.
И нам давала радио «Свобода» тоже интервью.
И
тогда.
В 99-м или в 2000-м году перед как раз выборами, первыми выборами Путина, она то же самое повторила. Но я ведь говорил не о тех годах, я говорил о годах, когда приехала комиссия. Вот второму слушателю я сразу отвечаю, что уголовное дело было возбуждено не в отношении Собчака, понимаете? И обвинение ему не предъявлялось. Уголовное дело было возбуждено в отношении должностных лиц, в скобках читаете, Собчак, Путин, там, кого угодно назовите, всех должностных лиц. Понимаете, в чем вопрос-то? И это дело не расследовалось до тех пор, пока Собчак не вернулся. Почему кто-то говорит, что его не расследовали? Его расследовали на самом деле.
Ну, а потом все куда исчезло. Все
так... Ну, так, ребята дорогие, это же не к нам вопрос, куда. Ну, да. А что значит тень на плетень наводить? Нет. Мы не наводим никакой тени на плетень абсолютно. Я говорю о том, что дело было возбуждено, оно расследовалось, но обвинение не предъявлялось Собчаку. В связи с чем? В связи с чем же он скрылся за границей, и все. А потом схема очень простая, что вы не понимаете, что дальше произошло. По-моему, это все ясно.
Все понятно, конечно, да. А Вадим из Москвы, пожалуйста.
Вот ваши гости все вспоминают прошлое. А вот как бы довести эту информацию до тех рабочих и крестьян, особенно до рабочих, которые собираются бить морду там бородатым на Болотной площади, на другой, вот до активного рабочего, который сейчас используется в этой депутатом, который стал. Вот, а как бы они реагировали? Или питерские рабочие, неужели они не знают? Ведь они, наверное, не читают, ничего не читают, интернет не смотрят. И никто, ни оппозиция, никто не распространяет эту информацию о тех, так сказать, нарушениях закона, которые были и есть сейчас, о дворцах и тому подобное.
Ну, это вопрос, простите, Вадим, по-моему, это риторический вопрос. Рабочие сейчас достаточно информационно образованы, и все в интернете, не все, я имею в виду, сидят
стараемся
в интернете.
Стараемся, пишем блоги, выступаем в интернете,
ну, давайте,
по телевидению, и вот сейчас по радио передается эта передача информации. Мы стараемся говорить объективно, ничего, так сказать, никого не очерняем, но и не обеляем.
Давайте, да, чтобы с прошлым немножко разобраться, я все-таки еще один вопрос Леониду Полохову. Вам предлагал в свое время Владимир Путин возглавить контроль за создающимся игорным бизнесом в Петербурге.
Господи, вот так. Какой я мудрый на тот момент оказался. Да. Сам себя не похвалишь, хочешь оплеванный.
Скажите, да, вы отказались, но вы расскажете об этом. Но мне интересно вот еще что. Насколько действительно вот сейчас, по вашему мнению, можно предположить, что соответствует... действительности, простите за каламбур, такой связь с Малышевым, да, вот с Андреем Петровым, который сейчас в Испании задержан, так сказать, в плане создания организованной преступной группировки, и с комитетом по внешним связям, который возглавлял Путин, практически как раз занимаясь созданием игорного и контроля за игорным бизнесом в Петербурге.
Я могу ответить фразой Владимира Путина, 91 или 92 год, не буду врать точно. Это было в Ленсовете. Он буквальным образом вытащил меня из зала заседания. Ну, так часто бывало. Мне приходит, пытается, говорит, тебя Путин зовет. Ну, так случилось, что мы с ним два однокашника, вот однокурсника вместе там работали. Мы уходили в коридор, там о чем-то говорили. Но этот разговор я помню хорошо. Он мне говорит, во-первых, я помню прекрасный разговор про назначение Степашина начальником КГБ, управления КГБ по городу Ленинграду, Ленинградской области. Я тогда Путина, хоть он и борец, дзюдо и так далее, но я тоже не маленький, сильный мужик уже был. Я его просто тряс, зачем они это сделали с Собчаком, зачем вообще это делали. Ну, это второй вопрос. Ну, и здесь, значит, он мне говорит, шепотом почти, слушай, такое дело, надо кому-то возглавить от мэрии, контролем за игорным бизнесом. Я говорю, Вова, я прокурор, а не игрок. Ты что, говорю, вообще на меня откуда? Какой игорный бизнес? Но там фишка какая была. Некоторые депутаты, которые занимали очень даже неплохие места у себя на работе, я имею в виду, я считаю, что тоже я прокурор, извините меня. Зачем я буду менять работу прокурора? Это мне она, во-первых, интереснее намного. И заниматься игорным бизнесом, контролем. Тем более, что в этом тупой я полностью, я ничего не понимаю. Это же надо знать все, кстати, все это изучить и потом контролировать. Ну, я ему отказал сразу. Говорю, нет, это не мое, и я работать не буду. Потом я узнаю, что все-таки они кого-то нашли. Притом ни одного человека вот на контроль за этим игорным бизнесом. Я у него спрашиваю, а зачем вам от мэрии вообще этим заниматься? Ну, они пусть самостоятельно создают свои эти предприятия, так называемые игорные, да, покупают им этих бандитов и прочие столы, и пусть работают, платят налоги. Даже сейчас вот только начало вот этой капитализации страны. Он мне говорит, а ты знаешь, почему мы этим хотим заниматься? Потому что боимся, что это все захватит бандиты. И они будут, не мы будем контролировать, а они будут контролировать. Все остальное, что вы сейчас спросили меня, вообще вот и радиослушатели говорят, я прокурор, понимаете, я даже вот не хочу вас обидеть, Виктор, я не писатель, как Паша, я не газетчик, ни в радио, ни в телевидении, я прокурор, я говорю, должен говорить фактами, понимаете, поэтому о чем вы говорите, я не знаю, но то, что... Путин меня просил, и то, что мэрия занималась этим контролем, это 100%. Вот я вам говорю то, что я знаю.
А по поводу Малышева и по поводу Петрова?
Я вообще никогда не слышал о том.
Не знаете их, не
видели. Я их знаю, кто они такие. Я вам назову еще кучу фамилий всяких в Питере в те годы. Но чтобы они вот конкретно занимались игорным бизнесом, допустим, да, и эта ниточка шла в мэрию напрямую, к тому же Путину, к примеру, не знаю, у меня таких фактов никогда не было. А то, что касается уголовного дела возбуждено тогда, там тоже, кстати, игорный бизнес не мелькал, но это до тех пор, когда я это видел. Они же начали расследование, и уж вспомните, как Собчак скрылся за границей, и практически он обрубил им руки, а что дальше, а как, а что, все же от него, все же от него. Остальное я прекрасно помню, не хочу называть фамилии, которые сейчас, кстати, около Путина, эти люди, которые мне же говорили и сдавали того же Собчака, и говорили: слушай, ты сходи, твой же друг там бригадир в Генеральной прокуратуре, ты с ним поговори, и начинают мне фамилии перечислять. Я никому и не пойду. Я говорю: вы, ребята, что-то меня путаете, я не с той конторы, я уже вам говорил, я не с той конторы, я не пойду туда. Вот это было действительно. И мне, между прочим, даже вот по-человечески иногда обидно за Путина, что он или не знает он, понимаете, или информацию не владеет. Но вот эти, которые ему в рот заглядывают сейчас, они же все тогда, ну не все
тогда. Ну понятно, да. Понимаете?
Они, наоборот, намекали.
Может, что... наоборот, он их как раз и держит, зная, что в любой момент может...
Так я сказать. Не думаю, я думаю, он до конца просто информацией не владеет, той, которой нужно владеть, да.
Неужели вы допускаете, что Путин может
не владеть информацией? Да я не допускаю, информацию. Я уверен в этом просто. Я знаю только одно, что, начиная с 2000 года, он действительно 12 лет держит все и вся. Я недаром вам сказал про медведя, который сторожил 4 года места. Потому что никто, он один Путин сегодня, самый главный в нашей стране. Кто бы мне что ни говорил, понимаете, только он. Другой вопрос, что около него вот эта вот бригада вся, которая в уши ему вливает все время одно и то же: ты великий, ты правильно поступаешь, ты молодец, ты то-то, все. И вот они же его и испортили, понимаете, эти люди, это окружение.
А не может быть такого, что именно это окружение, вот все эти Кольчаки и прочие, все они как раз непосредственно давят на Путина и шантажируют его?
Ну, мне трудно об этом судить.
Вообще, Владимир Путин может, как вы его знаете, как он может вообще находиться в состоянии длительного давления, скажем так, шантажа вообще?
А вы прочитали его статьи? После вот эти сейчас 5 штук.
Ну, знаете, там писал не Путин, Владимир, я думаю, все-таки.
Я еще раз задаю вопрос. Вы прочитали?
Путин их подписывал.
Подписывал. Ну, да, хорошо, я прочитал, конечно, да.
Так вот, я вам скажу, почему они появились? Путин, не Путин, он высказывает свое мнение, якобы, да? Почему они появились, эти статьи, сегодня?
Есть причина, почему он не хочет сам говорить об этом. Нет, вообще, то, сам выступать, да, вы имеете
в виду? Нет, я не это имею в виду. Я имею в виду то, что он, как и любой нормальный человек, опытный политик уже, вот здесь можно сказать, да, что человек опытный политик, 13 лет, он испугался, что Болотное скорешится, грубо говоря, с сахаром, с площадью, и вместе придут к нему в Кремль, на Красную площадь, развернут там лагеря, Майданы и прочее, понимаете, и все. Вот чего он боится.
А вы думаете, Майдан будет?
Ну, я предполагаю, что... Не предполагаю, а возможно, он может быть, если... Ну, сразу так нельзя сказать. Но когда я прочитал статьи, я удивился этим статьям. Я очень удивился, честно вам скажу. Думаю, кто же, интересно, так подвинул так этим статьям, и не просто к статьям, а к тому, что он пишет и предлагает на будущее, понимаете? И я бы вот вышел бы на обе эти площади, Сахар и Болотную, соединил бы их и сказал: ребята, вы почитайте, вы берите его вот так крепко теперь и не отпускайте его. Пусть он вот это все, что он написал, пусть он выполняет. А он человек, в принципе, ответственный, я вам скажу. И он испугается не выполнить то, что он обещает.
Надо сказать, что мы, уважаемые коллеги, не помним, что обещали нам президенты 4 года назад кандидаты. Абсолютно не помним. Да. Что касается объединения Поклонной и Болотной, я думаю, что, наверное, Леонид Михайлович Поклонную имеет в виду,
не Сахарова. Сахарова, я сказал.
Сахарова?
Сахарова.
А там одни и те же были, на Болотной и на Сахарова.
Так я же говорю, их соединить, потому что они сейчас уже начинают по-другому. Одни лидеры там, другие там, что-то. Их объединить, и это ему сказать, если ты не будешь исполнять вот этих вот обещаний, которые ты уже даешь, и они, в принципе, впервые за 12 лет, вы почитайте, они очень демократичны, между прочим, то, что он предлагает. Там кто предлагает, то он, не он пишет, не имеет значения. Вот
они и должны...
По поводу демократичности можно не согласиться, Леонид, с вами. Хотя бы по поводу милитаризации вообще всеобщей, это страшно.
Я хотел бы сказать вот еще о чем. Леонид Михайлович сказал, что Путин боится Болотной или каких-то майданов на Красной площади. Не думаю, что Путин этого боится. Путин боится только второго тура. И вот почему. Если вспомнить недавнюю нашу историю, в 96-м году Путин руководил избирательным штабом Собчака. Собчак в первом туре не одержал абсолютную победу, хотя у него было большой процент. Во втором туре Собчак проиграл, потому что все демократы и партократы объединились против Собчака тогда, как руководителя города, и победил Яковлев. Хорош ли, лучше был Яковлев или хуже Собчака, это можно спорить в отдельной передаче. Путин боится второго тура.
Путин назвал Яковлева в одной из телевизионных передач Иудой.
Да, это было. Анатолий из Воронежской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотел бы задать вопрос, вот что такое дело. Путин парень-то молодец, но дело в том, что у него команда, сильная команда, и он там не один. Это сплоченная команда, которая его толкает. Так что он там, в принципе, и силы большой не имеет. Его подталкивает везде. Это сплоченная команда.
А вопрос-то есть, Анатолий? Ну да. Василий из Вологодской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, Путин готов отдать приказ на применение вооруженной силы против митингующих на Болотной и на Сахарова?
Спасибо. Вот вопрос к вам,
Леонид. А какую вооруженную силу вы имеете? Танки, самолеты или что?
Нет, какие? Нет, внутренние войска?
Мэр Москвы может отдать такие распоряжения. Зачем же Путину сюда вмешиваться?
А потом насчет второго тура.
А мэр Москвы будет отдавать такие распоряжения
без санкций Путина? А что вы там про второй тур-то говорите? Откуда вы взяли это слово-то второй? Какой второй? Будет один тур и все. Вы что? Ничего вы не понимаете в политике, ребята, я смотрю. Не будет второго тура, успокойтесь.
Понятно, это вопрос слушателя. Я по поводу второго тура...
Паша начал рассуждать. Я говорил, что Путин боится второго тура, поэтому, возможно, второго тура не будет.
Конечно. А потом я-то имел в виду под слово «демократия». Для Путина, Виктор, это не для меня, не для вас. Мы с вами друг друга знаем, мы наши взгляды. Я говорю, для Путина то, что он подписал, как Паша говорит, подписал вот под этими статьями, это для него демократично, вы понимаете? То, что для меня демократия, это далеко другое совершенно.
Ну, понятно.
Но то, что он к этому даже подошел и подписал это, так почему бы это не потребовать? Потребовать исполнения и посмотреть, что будет дальше. А если этого не получится, как вот немногие говорят, вот он написал там, пусть он не он, да? А вот он не будет выполнять, мы ему не верим. Я говорю, ребят, если вы ему не верите, завтра вот будет тот же Майдан, о чем я вам говорю. Будет у Кремля вот эта вся бригада. И каждый раз их будут разгонять, и каждый раз они будут туда идти. Вот и все. Вот что получится. Не дай бог, все гражданская война. Вот это самое страшное, что может быть.
Мы люди мирные, мы воевать не будем.
В 18-м тоже мирные были.
Давайте не будем пока заниматься историческим, уж так далеко уходить в историю. Леонид, мне хотелось бы немного поговорить по поводу фигурантов этого расследования, которое занималось Евгений Альбац, последним. Да, чисто сказать, каких из нынешних, скажем так, миллиардеров, миллионеров, представителей клана Владимира Путина, его окружение ближайшего, вы очень хорошо знали?
Кандидат президента Прохоров сейчас, но я его не знал никогда.
Нет, он не из клана Путина, я не его имею в виду, я имею в виду, например, Александр Бастрыкин. Тоже ваш однокурсник.
Он не просто мой однокурсник, он еще и музыкант, который играл в оркестре, которым я руководил, как я витиевато сказал, но все поняли, да, он играл на бас-гитаре. Я был даже свидетелем у него на свадьбе.
В ЛГУ, да?
Да, в ЛГУ, Ленинградском, на юридическом факультете. 4 года мы вместе выступали на сцене и так далее. Потом, а он такой балетный мальчик, он же балетом занимался, кроме того, что играл на гитаре. Такой, знаете, интеллигентный ленинградский мальчик, хороший юноша, все. Почему говорю юноша? Потому что они на 4 года меня моложе все эти. Путины, Бастрыкины и так далее. Я же армию отслужил, отработал. Они же не работали, не служили. Ну, так получилось. Не то, что я там их обвиняю, не дай бог. Вот. А потом, Саша пошел в милицию. Там он поработал, не знаю сколько, по-разному говорят, меньше года. Поработал, и потом пошел к Валентине Ивановне в комсомол. И с ней на этом комсомоле так, ля-ля, тополя, комсомол, ура, ребята. И все.
А из озера? Из озера кооператива кто-нибудь? Шамалов? Нет?
Не нет, я никого не знаю, этих ребят, потому что я, ну, понимаете, у нас круг общения друзей уже был разный. Потому что когда Вова Путин вернулся из Германии, он был помощником ректора внешней связи, ну, это та же КГБшская работа, вот. И вот он там, я так предполагаю, он там уже имел из Германии своих ребят, которые из КГБ, само собой, ну, и я с ним поддерживал связи, конечно. Но когда он пришел к Собчаку, я, кстати, моя любимая фраза, когда меня спрашивают... Квартирный вопрос их испортил. Так вот, я могу то же самое сказать про Вову Путина. Вот до этих, до 90-х, где-то 3-го, 4-го, он был совершенно нормальный человек. Даже Паша не даст мне соврать, что... Ну, нельзя к нему было что-то, знаете, вот такое, применить какие-то плохие слова. Но именно в это время, вот именно в это время, как раз формировался вот этот клан, о котором вы говорите, его окружение во главе с Собчаком. Вот они его и испортили. Я в этом уверен на 100%. Он не был таким кровожадным до денег и так далее. Не был. Понимаете? А вот они вот его...
А вот говорят, что выборы будут нечестными. Я считаю, что вот такие люди, как Кургиняны и Леонтьевы, говорят, что всегда были выборы нечестные. Но я работал длительное время в избирательных комиссиях, практически 20 лет. И Путина выбирали в 2000 году достаточно честно. Даже Медведева в 2008 году выбирали весной вполне честно. Я скажу, что мало было фальсификаций, и они были несерьезные, потому что основная масса жителей города Петербурга голосовали тогда за Медведева.
Хорошо, простите, я вас перебил. А как же вообще сам процесс названия преемника вообще? Вам не кажется, что это уже само по себе является абсурдом?
Вопрос философский. Что ждет Россию в 21 веке? Деспотия, олигархия, монархия или демократия? Вот сейчас спорим о чем в интернете. Некоторые считают, что и монархия хорошо. Об этом даже статьи пишут в газете «Петербургские ведомости». Другие говорят, ну, олигархия как была, так и осталась. Даже сам Путин в одной из своих статей говорит, я не знаю, что у нас было в России и что теперь. То ли олигархия, то ли демократия. Но я бы, например, за деспотию проголосовал, потому что сколько законов не пиши, мы все равно их не знаем. А вот хороший будет начальник, а мы начальнику благодарны. Хороший начальник дает нам квартиры, хороший начальник вовремя предоставит отпуск, хороший начальник нас застрахует. И вот, как сказал один радиослушатель, рабочие, наверное, так и считают. Будет в Москве сидеть хороший начальник, и им будет хорошо и в Норильске, и в Екатеринбурге.
Вы серьезно? Это говорит демократ, который пойдет 5 марта на Исаакиевскую
площадь. 24 сентября это была самая большая глупость сделана, самая великая глупость была сделана, когда два человека, два государственных деятеля, давайте так их называть, по должностям, да?
Все, наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях были депутаты Ленсовета 21-го созыва Павел Цыпленков и Леонид.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Заплатит ли Мосгорсуд за Платона Лебедева?
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Мухин об избирательной кампании Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Александр Неймарк. Украинское движение «Фемен» откровенно позавидовало скандальным русским коллегам.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».